У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день. Это радиостанция «Говорит Москва» и программа «Радиошкола». Меня зовут Юлия Варшавская, я креативный директор проекта об образовании «МЕЛ». И я напоминаю вам, что вы слушаете «Радиошколу». Это совместный проект «Говорит Москва» и онлайн-издание об образовании и воспитании детей «МЕЛ». И сегодня мы поговорим об очень важной теме, о детском здоровье. Поэтому сегодня у нас в гостях Ольга Игнатьева, педиатр клиники «Ребенок», консультирующий в «Яндекс.Здоровье», кандидат медицинских наук. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Давайте сразу начнем с самых важных вопросов. Сейчас начнется время выпускных экзаменов и экзаменов для поступления в ВУЗ. Это очень сложный период и для родителей, и для детей. Как избежать чрезмерных перегрузок? Как защитить своего ребенка от этого?
Ну, первое, о чем хотелось бы сказать, конечно, на этот период минимизируются гаджеты. Вот, те, которые, в общем-то, с одной стороны, они могут, конечно, позволять ребенку в свободное время как-то расслабиться, но, тем не менее, нужно максимально от них отказаться. Второй момент, как бы это, может быть, не банально звучало, это режим сна, режим физических нагрузок. То есть в идеале, конечно, бывают ситуации, я понимаю, что иногда приходится учиться допоздна в плане дефицита времени, но в идеале до 11 часов ребенок, конечно, должен лечь спать. Вот, при условии подъема в среднем, насколько я предполагаю, в районе 6-7 утра. Вот, это первое. Если ребенок посещает какие-то спортивные секции, на этот период, как бы это, опять-таки, может быть, не тривиально звучало, следует их ограничить. То есть физические нагрузки должны быть не в рамках спортивных, а в рамках, допустим, спокойных пеших прогулок. Приветствуется однозначно, всегда приветствуется бассейн. Вот, как разгружающий все мышечные зажимы, расслабляющий нервную систему, в общем-то, являющийся наиболее полноценным видом отдыха. Далее, на что еще следует обратить внимание? Ну, безусловно, на рацион. Вот. В рационе рекомендуется увеличить долю рыбы. Вот. Приветствуется рыба с повышенным даже содержанием жира, хорошей северной рыбы. Увеличить содержание препаратов, увеличить содержание продуктов молочных, кисломолочных предпочтительно, кальций – это принципиально важный ион для нервной системы. Включить, если ребенок, конечно, любит, морскую капусту обязательно с точки зрения йода, опять-таки, как полноценной поддержки нервной системы. И не ограничивайте в сладком. Не ограничивайте в шоколаде, то есть любая подпитка мозга глюкозой, вот, она приветствуется.
Ольга, а может быть, вы подскажете, как построить график его жизни и как построить его отдых во время учебы? Вот он сидит и готовится к экзамену. Как туда вкраплять момент отдыха?
Ну, в среднем период, если мы говорим о школьниках выпускных классов, период интенсивной умственной нагрузки, когда адекватно воспринимается информация, это 20-25 минут. Но, тем не менее, в рамках 45 минут стандартного учебного времени и, собственно, и больше, ребенок спокойно может высидеть, если он не отрывается от изучения какого-то текста, материала, в районе 2-3 таких часов. Вот. Рекомендуется, конечно, делать перерывы с физической легкой нагрузкой, то есть что обязательно разминать плечевой пояс, делать повороты головой, аккуратно, без резких поворотов, аккуратно, круговые движения. Но это, безусловно, стимулирует мозговой кровоток. Что еще полезно? Разминать кончики пальцев, разминать мочки ушей. Эти биологически активные точки всегда помогают восстановить потерянную концентрацию внимания. Безусловно, открытые окна. Безусловно, нужно хорошо расправить грудную клетку, подышать. То есть, в принципе, вот такая вот процедура с физической активностью за минут 5-10 способна, в общем-то, принести ощутимый освежающий эффект.
Нет. Если все эти правила не были соблюдены, и ребенок все-таки перетрудился, на какие физические симптомы нужно обращать внимание? Что свидетельствует о перегрузке, переутомлении?
Самый первый распространенный синдром, симптом – это головная боль и неприятное ощущение в глазах. Вот, какое-то ощущение сухости, песка и так далее. То есть это все то, что, опять-таки, это сигнал от кого? От нашего головного мозга, что он устал, не хватает ему кислорода, не хватает ему глюкозы. Вот. Иногда, правда, такие же симптомы могут проявляться при чрезмерном именно нервном волнении, не умственной перегрузке от объема полученного материала, а именно при нервном перенапряжении. Поэтому отдельная просьба, совет к родителям – не перемотивировать ребенка. То есть, понятное дело, что путь к поступлению в ВУЗ всегда тандем, ребенок и родитель – это одна система, которая одинаково волнуется, одинаково старается. Вот. Но ребенок не должен чувствовать такого посыла, что если я не поступлю, мир рухнет, я не оправдаю ничьих надежд, я потеряю драгоценное время, ничего уже нельзя будет вернуть назад. То есть вот эти факторы не проговаривать с ребенком, а наоборот, стимулировать на то, что у всех бывает в жизни по-разному складывается, ни один человек не застрахован от каких-то случайностей, и жизнь, как говорится, если вдруг что-то пойдет не так, на этом не заканчивается. Это самый стрессовый фактор для психики любого человека, не только ребенка. У нас вообще два главных стрессовых фактора, которые как коррозия разъедают психику, это дефицит времени или страх дефицита времени, то есть боязнь не успеть, и чувство собственной неполноценности, то есть недовольство собой. Вот эти факторы нужно как-то минимизировать, стараться обязательно. Иначе при хорошей даже обработке материала, при хорошей подготовке это может сыграть отрицательную роль.
Если у ребенка все-таки есть проблемы с концентрацией, например, можно ли ему как-то помочь с точки зрения физического состояния?
Ну, помимо вот тех вот активирующих упражнений, то, что я сказала, если мы берем какие-то медикаментозные средства поддержки, которые, безусловно, нужно принимать по рецепту врача, здесь препараты наиболее мягкого плана, те, которые просто питают мозг. Ну, например, такие вот эссенциальные, например, аминокислоты, как глицин, широко знакомый нам. Вот. Если ребенок не может справиться с волнением, здесь, опять-таки, мягкие успокаивающие препараты, предпочтительно на травяной основе. Если у ребенка нет на них аллергии, те же самые с препаратами с валерианой, с хмелем, с пустырником, с мелиссой, различные комбинированные вот эти вот препараты.
К сожалению, я, может быть, не к сожалению, сегодня родители чаще прибегают самовольно к более жестким методам. Например, они дают ноотропы. Вообще сейчас почему-то появилась такая мода на ноотропы. Как вы к этому относитесь?
Если у ребенка нет в анамнезе каких-то неврологических грубых нарушений или диагнозов, то излишняя стимуляция ноотропами, но, грубо говоря, и так активно работающий, функционирующий мозг лишнего пинка получать не должен. Вот. Если только это не касается вот именно тех веществ, которые родственны нашей системе, как я говорю, например, та же самая аминокислота глицин. Вот. Исключение еще, пожалуй, вот, вернее, не исключение, в хорошем смысле исключение, составляет фенибут, как одна гамма-аминомасляная кислота, тоже естественный мозговой метаболит. Вот. И третий компонент я бы назвала лецитин, который входит в состав нервных окончаний, оболочек нервных клеток. Вот. Но его можно получить и вполне спокойно пищевым путем, например, особенно богат лецитином яичный желток. Вот. Так что не обязательно, в общем-то, стимулировать ребенка таблетированными препаратами.
А вы не могли бы описать, как работают ноотропы, чтобы мы, наши слушатели, лучше понимали вообще, что это такое?
Ноотропы, они ускоряют метаболизм нейронов, то есть вещества, попадающие из препарата в клетку, встраиваются в механизм обмена. Вот, ускоряется обмен, что мы имеем в виду? Чем питаются нервные клетки? Это кислород и это глюкоза. Вот, ну и опять-таки эссенциальные аминокислоты. Вот. И только эту группу препаратов я бы хотела обсуждать, потому что ряд ноотропов имеет еще эффект на мозговой кровоток, усиливающий эффект на мозговой кровоток, но эти вещества строжайше по показаниям, по предписанию врача по рецепту.
А кто выписывает подобные препараты? Вот, чтобы куда надо пойти, чтобы тебе выписали или не выписали эти лекарства?
Пойти можно либо к педиатру, который либо выпишет сам, либо по показаниям направит к неврологу, либо, если вы уже знаете за своим ребенком определенные проблемы, непосредственно к неврологу. Ну, еще бывают детские психоневрологи, психиатры. Это тоже нельзя снимать со счетов. Можно обратиться к ним.
Угу. Есть еще одна актуальная проблема, она частично связана с предыдущим вопросом, это самолечение, вообще любые поиски ответов на форумах и так далее. Я знаю, что обычно врачи довольно критично к этому относятся. Какая ваша позиция?
Я отношусь, скажем так, любая информация должна быть дозирована. То есть, если родители читают на различных форумах, причем самый опасный момент – это общий, скажем так, общеупотребительный, не медицинской направленности форумы, у них, конечно, происходит путаница в голове, как говорится в пословице, во многие знания, многие печали. Вот, и это не приносит пользы, потому что при, например, обилии информации про те же антибиотики, вот, без понимания, как функционирует именно на данной ситуации, на данном заболевании определенная группа антибиотиков, без понятия об механизме их действия. Ну, достаточно рискованно назначать эти препараты самостоятельно. Но у нас сейчас в аптеках, кстати говоря, введен рецептурный режим с сентября этого года, поэтому антибиотики без рецепта уже, как правило, в большинстве аптек не выдают. Вот. Ну, все это касается и других препаратов. То есть без совета врача есть риск навредить. Есть, конечно.
А если доступа к врачу нет прямо сейчас, например, в отпуске или в какой-то ситуации, есть ли какие-то альтернативы, что можно сделать?
Можно попробовать проконсультироваться онлайн в том же проекте Яндекс.Здоровье, в многих других таких интернет-проектах, где можно задать вопрос, хотя бы сориентироваться, что делать, что давать.
Угу, угу. И вы тоже там консультируете?
Да.
А с какими вопросами к вам чаще всего обращаются?
Часто просят прокомментировать анализы, вот, часто просят объяснить механизм, почему ребенок болеет именно так, и что делать в этой ситуации, куда обратиться. Иногда просят по присланным файлам с фотографиями прокомментировать характер сыпи. Вот. Или сейчас появились в связи с сезоном отпусков такие, как сказать, соцпросьбы о том, как помочь ребенку, если он находится не на территории России, вот они уехали отдыхать всей семьей, и там приключилась какая-то болезнь, что можно предпринять.
Вот. А что вы в таком случае советуете, потому что это как раз наша следующая большая тема?
По возможности, конечно же, найти там специалиста, педиатра, проконсультироваться с ним, вот, или максимально стараюсь сориентировать, если действительно острая ситуация, нет поблизости врача, что можно предпринять, чем помочь ребенку на данном этапе, чтобы, опять-таки, добраться до врача в приличном состоянии.
Вы могли бы описать такой стандартный набор летних болезней?
К стандартному набору, с учетом теплого летнего сезона, он прежде всего относится, ну, такие болезни, как, условно говоря, болезни грязных рук, угу. То есть это различные, например, кишечные инфекции. Самое распространенное – это ротавирус, норовирус, вот, бактериальные диареи. То есть это то, что идет на первом месте. Летом обилие фруктов, вот, дети активны, дети часто находятся на пляже, купаются, вот. И особенно сказывается то, что в поездках часто происходит смена часового пояса, и ребенок, в общем-то, тратит определенное время на иммунную адаптацию, а вернее сказать, не определенное, а четко в районе 2 недель отводится на адаптацию иммунной системы к перемене климата и часового пояса. Поэтому все это несколько вот способствует тому, что возникает такие вот ситуации.
Как бы вы посоветовали организовать летний отдых, чтобы восстановить силы после всех тех экзаменов, о которых мы говорили в предыдущем абзаце?
Ну, я бы советовала, если есть возможность и финансы позволяют уезжать более чем на 2 недели, то, что я говорила, вот, то желательно уезжать, конечно, в район примерно месячного отдыха по времени, вот, чтобы не производить дезадаптацию, потому что на обратный приезд точно так же даются вот эти вот 2 недели, мы даже не рекомендуем прививать детей в этот период по приезду обратно в Россию, ну, вот, чтобы ребенок успел адаптироваться иммунологически. Вот. Ну, в принципе, если нет противопоказаний по, например, сезонам цветения, вот как, например, в районе Крыма есть, все давно это знают, цветет амброзия в конце весны, начале лета, если нет каких-то противопоказаний, в принципе, не возбраняется посещение как наших курортов, так и зарубежных. Ну вот, исключения составляют, ну, мы сейчас говорим о детях старшего возраста, но, в общем, грудных детей до 2-3 лет все-таки не рекомендуют вывозить на отдых на летние за пределы той страны, в которой они проживают.
А почему?
Это напрягает несозревшую иммунную систему ребенка. Я в упрощенной схеме сейчас говорю, потому что иммунная система, в принципе, зреет до 5-7-летнего возраста. Вот, и не рекомендуется менять, на самом деле, вот, экологию, часовой пояс. Не рекомендуют. Можно, допустимо, но нежелательно. Угу. Особенно касается грудных детей до года.
Просто интересно, что, почему я уточняю этот вопрос. Я не понимаю, какая разница ехать, например, в Крым или в Турцию. Расстояние между ними не такое большое. Почему это принципиально не покидать пределы страны?
Ну, именно по иммунологическим показателям.
То есть в рамках одной страны есть какой-то один климат, одна экология?
Безусловно, экология, состав воздуха, состав воды, вот, продуктов питания. Угу. Это имеет значение.
Угу. А как вести себя на пляже? Понятно, что большая часть летних отпусков проходит на пляже. Как купаться с ребенком?
Так, если мы рассматриваем такой фактор, как пляж, то мы, конечно, в первую очередь имеем в виду не только песок и воду, но и солнечный режим. Вот, поэтому априори часами, которые противопоказаны для пребывания на активном солнце, является промежуток с 12 до 16. Для детей раннего возраста и грудного возраста этот промежуток удлиняется, то есть ребенку не рекомендуется пребывать на активном солнце с 11 до 17. Вот, если уж такая возможность не получается такую возможность соблюдать, то лучше находиться в так называемой кружевной тени. Ну вот. То есть открытые солнечные лучи здесь могут сыграть роковую роль. Это первое. Второй момент. Безусловно, головной убор светлый, хлопчатобумажный, не темный, не яркий, не синтетический, дышащий. Вот. Одежда тоже светлых тонов предпочтительная, тоже из натуральных материалов, тоже дышащая, не плотно облегающая тело. Вот, потому что дети очень склонны к перегреву, они не... Если взрослые за ними не присматривают полноценно, они не склонны ощущать, что они уже достаточно побыли на солнце, у них вот этого самоконтроля нет. И перекупание, так называемое, когда ребенок избыток времени провел в воде, они тоже не ощущают, вот, и реагируют на все это гораздо острее, чем взрослые. Поэтому эти моменты нужно помнить.
С точки зрения защиты от солнца специальными средствами, что вы советуете?
Я советую защитные солнечные кремы с фактором защиты SPF более 50. Вот, и чем младше ребенок, тем этот фактор должен быть выше. То есть сейчас есть кремы со 100% защитой. Особенно еще следует учитывать фенотип ребенка, то есть детям светлокожим, со светлыми волосами, рыжим детям. Им, конечно, предпочтителен более высокий фактор солнечной защиты.
А на что нужно обращать внимание, читая упаковку этого средства? Какие компоненты опасны, например, для ребенка? Что лучше не включать туда?
Но на сегодняшний день существует отдельная детская серия кремов именно с Sun Protective Factor, поэтому там исключены компоненты, которые могут принести коже вред или вызвать аллергореакцию. Поэтому, собственно, нужно ориентироваться на хорошие, дорогие марки. Вот. Каких-то компонентов с отдушками желательно исключать, то есть нужно крем, конечно, просто понюхать. Вот. И избегать красителей.
Какие заболевания, симптомы заболеваний во время летнего отпуска должны напугать родителей, а с какими можно справиться, ну, своей аптечкой, которую вы привозите обычно на летний отдых?
Угу. Ну, настораживающим фактором, на мой взгляд, должна являться длительная упорная температура, лихорадка за 38,5, которая не снижается или не имеет тенденции на снижение на 3-4 сутки. То есть, если ребенок лихорадит на 4 сутки, уже переходя, без динамики, вот, то это повод либо для повторного обращения к врачу, либо для госпитализации. Что-то нужно корректировать в лечении.
А что можно самим, с чем можно справиться самостоятельно?
С чем можно справиться самостоятельно? Например, с обезвоживанием. Вот. Если нет под рукой даже, собственно говоря, специализированных растворов, которые восполняют не только потерю жидкости, но и ионов, по типу энтеродез, оралит, регидрон и так далее, вот, можно просто дробно выпаивать ребенка простой прохладной водой, именно дробно, не залпом, вот, чтобы вода имела возможность усвоиться, впитаться. Второй момент. Если ребенок плохо переносит высокие цифры лихорадки, обычно это бывает в районе за 38,5, это такая вот как бы редлайн, определенная зона, после которой мы смотрим, есть ли у ребенка патологическая реакция на температуру или нет. Что является патологической реакцией? Интоксикация, слабость, вялость, головная боль, какие-то, скажем так, зрительные симптомы, появление пятен или звездочек, которые ребенка описывает. То есть вот при таком состоянии на высоте лихорадки, конечно, нужно принимать жаропонижающие. Обязательно. Но есть дети, которые нормально, адекватно переносят такие цифры. Вот это нужно смотреть по ребенку.
В жару обычно температуру переносить гораздо сложнее, чем в зимнее время. Как вести себя, как помочь ребенку вот пережить этот жар, когда и вокруг тоже жарко?
Ну, помимо того, что я уже сказала, какую одежду использовать, пользоваться солнцезащитными кремами, не находиться в те часы, когда наиболее яркие прямые солнечные лучи, естественно, нужно нормализовать питьевой режим, иметь всегда с собой рядышком бутылочку просто с водой. Соки, в принципе, допустимы, но их тоже лучше разбавлять, то есть чистые, вот, даже те, когда рекламировали свежевыжатые соки, здесь скорее вредны, чем полезны. Вот, простой водой. Чтобы ребенок, который, если он вышел на пляж, не только длительное время сидел, строил из песка какие-то фигурки, но чтобы он каждые примерно 20-25 минут имел возможность окунуться в воду, охладиться. Вот.
Меняется ли как-то рацион питания? Ну, понятно, что меняется в связи с продуктами. Рацион питания на лето. Появляется много новых продуктов. Как кормить своего ребенка, чтобы он за лето получил максимальное количество полезных витаминов и так далее?
Тактика в отношении, ну, если мы именно летний период говорим, в отношении фруктов и овощей, это первое, что приходит в голову, то, что у нас, да, обилие появляется этих продуктов. Их желательно есть до основного приема пищи, до, например, того же обеда, полдника или ужина. Вот, чтобы растительная клетчатка могла полностью усвоиться, чтобы она не накладывалась, например, на уже съеденный какой-то другой продукт, не вызывал процесс воображения. То есть, короче говоря, фрукты должны быть и овощи самостоятельным видом пищи. Вот. Единственный момент, если мы не очень уверены в качестве, не знаем путь поставки этих фруктов, овощей, универсальное правило – все мыть, можно даже с мылом, и обязательно снимать шкурку. Это обезопасит.
Я неоднократно в магазинах видела средства для мытья фруктов и овощей специальные. Вы рекомендуете их использовать или это какая-то профанация?
Ну, скажем, если... мы не говорим о летнем периоде, а говорим о зимнем периоде, когда фрукты едут к нам очень и очень издалека. Но, может быть, наверное, смысл имеет их хорошо помыть. Но всегда лучше, если есть возможность, чистить шкурку. Вот.
Одна из болезней, связанная с питанием, это ротавирус, и родители всегда летом от этого страдают, особенно после пляжа и так далее. Какая есть профилактика? Что нужно делать, чтобы не подхватить этот ротавирус?
Ротавирус – это кишечный вирус, его еще по-другому называют болезнь грязных рук, потому что путь передачи здесь фекально-оральный в основном. То есть банальное, частое, адекватное мытье рук, или, ну, если совсем нет возможности, нет доступа к чистой воде и мылу, то хотя бы обработка антибактериальным гелем. Злоупотреблять им, правда, не надо, потому что содержащийся там антибактериальный компонент триклозан, он подавляет всю кожную флору, как нормофлору, хорошую нашу, добрую, родную, так и патологическую. Но как мера экстренная, сосмера, да, это допустимо. Или антибактериальные салфетки. Но сводится все к тому, что мыть руки. Даже не столько, ну, вернее, не только Не только рассматривается момент, как попадание вируса в рот, но даже простое вот потирание носа, глаз грязными испачканными руками тоже может инфицировать это как входные ворота для него.
Угу. Если уже случилось, как лечить? Какая методология?
Этиотропного, то есть направленного на причину лечения при ротавирусной инфекции, нет. То есть здесь лечение какое? Симптоматическое. Симптомы у ротавируса каковы? Температура, тошнота, рвота и диарея. Поэтому в основном меры борьбы направлены на регуляцию температуры с использованием жаропонижающих возрастной дозировки и компенсацию потерь жидкости. Компенсация потерь жидкости с рвотой несколько отличается от ее компенсации с потерями через желудочно-кишечный тракт, через диарею. Поскольку если превалирует в симптоматике именно рвота, то здесь мы предпочитаем и рекомендуем специальные растворы с ионами, с отрицательными положительными анионными катионами для выпаивания. Дробного выпаивания, подчеркиваю, потому что, как правило, при рвоте усилен рвотный рефлекс, и резкое нагружение желудка объемом может спровоцировать усилить снова рвоту, поэтому выпаивание именно дробное, с ложечки, со шприца. Если мы говорим про потерю жидкости с диареей, то здесь применяются препараты сорбенты, то есть те, которые на себя забирают, то бишь сорбируют какие-то недопереваренные частицы пищи, уплотняют стол, тем самым препятствуя потере. Это что? Это смекта, классический вариант, это энтеросгель, это полифепан и так далее, так далее, так далее, по возрасту дозировки.
В прошлом году сам хитом среди болезней была коксаки. Существует ли до сих пор опасность этого вируса, и что будет хитом в этом году? Есть ли уже какие-то прогнозы?
Ну, поскольку летние месяцы еще, собственно, не начинались, то здесь ситуация несколько мне просто... Первое сравнение приходит на ум. Отличается от прогнозов, например, при гриппе. Таких прогнозов на лето, как правило, меньше, они маловероятны. Коксаки – вирус, циркулирующий в природе, практически спонтанно вызывающий вспышки, потому что он передается от нас с вами. Вот, поэтому очаг предсказать довольно-таки трудно. Вот, но пока ничего страшного на этот сезон не звучит.
Дорогие друзья, мы сейчас прервемся на новости и обязательно вернемся к нашему очень интересному разговору.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты портала об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
Мы снова возвращаемся к нашему разговору о болезнях и здоровье во время летнего отпуска и летнего отдыха для детей. Ольга, совсем недавно, буквально там пару недель назад, интернет взорвало сообщение о энцефалитных клещах в районе Крылатского, в ЗАО. А какова ситуация сейчас? Насколько это действительно опасно?
Скажем так, энцефалитный клещ называется так, поскольку он может являться носителем-переносчиком вируса клещевого энцефалита. То есть такое понятие, как энцефалитный клещ, оно несколько искусственное. То есть есть, грубо говоря, здоровые клещи, есть клещи-носители. Вот. Каждый сезон с потеплением, с, скажем так, озеленением городов, эта проблема делается актуальной, потому что этот вирус, опять-таки, циркулирует в природе, он никуда не исчезает. Вот. И меры профилактики нужно соблюдать не только в загороде, но и в самом городе тоже. Если мы гуляем по парку, если мы гуляем по хорошим зарослям, по хорошей траве. Вот. Закрытая одежда с плотно прилегающей обувью, с отсутствием каких-то вот таких моментов, как широко болтающиеся рукава или концы брюк. Вот. И тщательный осмотр себя после прогулки. Действительно, тщательный осмотр кожи, волос. Это первое. Второй момент, конечно, наиболее эффективная, однозначная мера профилактики – это вакцинация. Вакцинация от клещевого энцефалита. Вакцин сейчас достаточно много, переносятся они адекватно и хорошо, есть как для детей, так и для взрослых. Вот это основная мера профилактики, основная мера защиты. Ну и если же вдруг так случилось, что вы не успели провакцинироваться, и вы обнаружили на себе клеща, который, как правило, всегда виден, он остается на месте укуса, то есть у меня, кстати, бывали такие ситуации, когда родители прислали фотографии с каким-то укусом непонятного насекомого, и волновались, не клещ ли это. Клещ так себя не ведет. То есть если он укусил, он это делает для того, чтобы попить кровь, поэтому он всегда остается на месте. Вот он, как правило, виден. Это маленькое такое вот округлое образование, как правило, темного цвета. Вот. Его рекомендуется при удалении с кожи все-таки постараться донести до эпидлаборатории. В любом районе такое место, такое заведение есть, это можно узнать по интернету. Например, самого клеща, ну, не рекомендуют удалять в домашних условиях, все-таки рекомендуют это делать в условиях поликлиники специального медицинского пункта. Потому что есть возможность просто разорвать клеща. Вот народных методов много, там советуется, в частности, капать масло, чтобы перекрыть ему доступ воздуха, он должен отпасть сам. Но так встречается не всегда. И однозначно не следует его вытаскивать чисто механически. Всегда есть возможность, шанс того, что головка останется, а тело вы просто удалите.
Вот. А пока проходит исследование, собственно, самого клеща, что делать? Ведь родители боятся, что он мог оказаться энцефалитным. Что делать с ребенком самим?
Ребенка наблюдают, вот, потому что можно, конечно, посмотреть противовирусные антитела, вот, но это все делается в условиях медицинского пункта. Как вам скажет врач?
В течение какого времени нужно ребенка положить в стационар или наблюдать его дома? Как это вообще происходит?
Нет, его не кладут при этом в стационар, его просто наблюдают на дому.
А какие симптомы могут быть?
Первое, что насторожит, повышение температуры. Второе, главное, боль, тошнота и так далее, и так далее. То есть, скажем так, симптомы близкие больше к нервной системе.
А насколько это вообще сегодня опасно, если вот человек не привит? Как лечат, что делают?
Если человек не привит...
То есть лучше проконсультироваться с врачом.
Это лучше проконсультироваться именно с врачом.
В данном случае самолечение
здесь не может. Здесь нет самолечения, здесь даже никакие препараты не приписаны. Угу. Нет, здесь такого нет.
А скажите, пожалуйста, сейчас еще не поздно привиться, если вот кто-то послушал наш эфир и испугался?
Эта прививка не сезонная. Нет, привиться не поздно, нет.
Привиться не поздно. Это отлично. Но помимо клещей есть много других насекомых, других укусов. Что, с чем обычно сталкиваются родители летом?
Ну, чаще всего это наши старые добрые друзья комары. Вот, и отдельный вариант еще черная маленькая мошка или мошка, как ее называют. Вот. От последней, кстати, вреда бывает чаще гораздо больше. Она может вызывать серьезную температуру за 39. Вот. Опять-таки, менингиальные симптомы, головную боль, тошноту. Это вот так называемая мелкая маленькая черная мошка. Но она, к счастью, не распространена повсеместно. Вот. Комар опасен чем? Укус комара сам по себе. Если ребенок не аллергик, он, в принципе, нагрузки не несет. Ну, за исключением там, чисто местного кожного дискомфорта, припухания и зуда. Вот. Если у ребенка есть предпосылки к аллергореакциям, здесь, конечно, нужно быть более бдительными, то есть после посещения каких-то мест, где вы обнаружили скопление комаров, и ребенка покусали, лучше заранее дать антигистамин, то есть не дожидаясь. Антигистамин, то бишь препарат от аллергии. Вот. И место укуса тоже обработать препаратом, который содержит антигистаминные вещества. Ну, например, широко известный фенистилгель, псилобальзам. Вот. Допускается даже точечное применение гормональной мази.
Какой, например?
Ну, например, та же самая гидрокортизоновая глазная мазь. Почему именно гидрокортизоновая? Потому что он наиболее быстро впитывается, именно сам как гормон.
Угу. А какая реакция на любой укус должна свидетельствовать о том, что мы должны пойти к врачу?
Быстрое увеличение места укуса с нарастанием красноты и отека и ухудшение общего состояния ребенка. То есть, если ребенок жалуется вдруг, что ему стало некомфортно, чем больше всего боимся, отека квинки, так называемой этой реакции, обширной системной аллергической, если вдруг голос садится, ребенку становится труднее дышать или какие бы то ни были другие симптомы.
Угу. А, кстати, про аллергию. Уже самый опасный период прошел? Уже все отцвело или до сих пор сейчас мы...
Нет,
сейчас
период сейчас в разгаре.
В
период
разгаре.
Цветения в разгаре, да. Наиболее злостным аллергеном из цветущих деревьев является береза. Вот, концентрация березы пыльцы в воздухе, да.
А какая реакция наблюдается при аллергии на цветение? И чем это отличается от каких-то простудных симптомов?
При аллергии на цветение мы говорим о так называемом полинозе, респираторном аллергозе, и симптомы, скажем так, локализуются на верхних этажах дыхательного тракта. То есть здесь может развиться резкая заложенность носа с выделением, принципиально, чтобы отличить от простудного, прозрачного, жидкого, водянистого содержимого. Вот, то есть ринит здесь именно такой. Далее могут, плюс-минус, могут присоединяться или нет глазные симптомы, то есть это что, слезотечение, зуд век, покраснение, опухание глаз. И, наконец, более опасные, потому что, в общем-то, допустимо даже на дому справиться с ринитом аллергическим, с конъюнктивитом аллергическим, но если присоединяются уже симптомы с бронхиального дерева, например, обструктивный бронхит, ларингит, когда у ребенка появляется затрудненное дыхание и при аускультации слышны свистящие хрипы, здесь мы уже имеем дело с более серьезным вариантом респираторного аллергоза. То есть, это, в принципе, это двоюродный брат бронхиальной астмы. Вот здесь препараты нужны как ингаляционные, так и антигистамины внутрь и, естественно, наблюдение врача.
Вы не замечали, в последнее время вот эта аллергия на цветение стала встречаться чаще или ничего за последние годы не изменилось? Потому что у меня есть какое-то субъективное ощущение, что гораздо большее количество людей жалуются на этот вид аллергии.
Ну, в целом, скажем так, аллергия не сдает свои позиции, не боюсь показаться тривиальной в том плане, что наша экология пока далека от совершенства, и иммунные параметры от этого зависят напрямую, то есть аллергия, конечно, в популяции, если мы берем, не снижается. Но определенный фактор, хорошо, что вы спросили, имеет все-таки концентрация той самой пыльцы в воздухе. Вот, например, проводился мониторинг, который показал, что за период вот с 2015 по 2017 год. Пыльцы было достаточно много, сейчас ее меньше. У нас существуют специальные станции, в основном, я, насколько знаю, есть лаборатория МГУ, которая просто занимается принципиально мониторингом состояния пыльцы. Есть так называемые полинологи, специалисты, которые инструментально определяют буквально вот на квадратный метр воздуха, сколько содержится вот этих вот зерен пыльцевых. То есть сейчас ситуация, в принципе, средний уровень опасности, но было больше в те годы.
Интересно. Подбираясь к своему любимому вопросу. Аптечка в отпуск. Что с собой брать, что не брать? Как ее собрать?
А птичка в отпуск должна начинаться с набора средств, которые помогут справиться с температурой, потому что, естественно, отпуск всегда тепло, вряд ли кто-то едет, как правило, с ребенком в северные страны. Вот, жаропонижающие средства. Нужно брать, исходя из возраста, и препараты, которые разрешены вашему ребенку, если вы знаете, что на какие-то аллергии. Вот, как свечи, так сиропы, так и таблетки, все это обязательно должно быть с собой взято, потому что не всегда за рубежом есть возможность купить то же самое жаропонижающее без рецепта. То есть это там действительно строго учетно, и это может оказаться проблемой. Далее. Антиаллергические средства – тот второй фактор, который является рисковым, когда мы уезжаем на отдых с детьми. Опять-таки, это препараты внутрь возрастной дозировки, препараты местного действия, различные кремы, гели и мази, о которых я уже говорила ранее, глазные и назальные капли. Вот этот вот большой как бы объем препаратов. Третье. То, что мы опять проговорили как рисковый фактор на отдыхе в отношении кишечных инфекций и диарей, это должны быть пакетированные препараты для выпаивания, это должны быть сорбенты, опять-таки, в удобной форме возрастной дозировки. И на всякий, скажем, пожарный случай, на всякий случай, все-таки допустимо рекомендуют с собой брать кишечный антибиотик, антибиотик именно при кишечных инфекциях, такого плана, как энтерофурил, вот, стоп-диар и так далее, потому что, опять-таки, есть ситуации ургентные, когда нужно ребенку быстро помочь, педиатра рядом нет, аптеки рядом нет. Вот. Что еще? Средства защиты кожных покровов. Помимо солнцезащитных кремов туда относятся, конечно же, антисептики. Вот. Причем сейчас широчайший выбор, и в том числе пластырей. Пластыри есть даже в виде спреев. Вот специальные уже пропитанные антисептиком есть накладки на раны адгезивные, то есть самоклеющиеся. Вот. Вот такого плана. Вот такие вот препараты. Основной список. Далее все, может быть, что-то вам посоветует ваш личный педиатр.
Угу. Почему я еще спросила? Так как за границей действительно невозможно купить антибиотики без рецепта, российские родители стараются взять с собой как можно больше антибиотиков, чтобы не обращаться там к врачу, например, и заниматься тем же самолечением. Какие, в каком случае все-таки можно дать антибиотик ребенку? Вот даже если мы говорим о каких-то кишечных расстройствах.
Ну, скажем так, вопрос, конечно, сложный для дистанционного ответа, но если мы четко уверены, что это клиника кишечной инфекции, можно допустимо брать с собой антибиотик именно того ряда, который я назвала по препарату. Другое дело, что здесь нужно различать, если это вирусная диарея, тот же самый, например, энтер или норовирус, то он не требует лечения антибактериальным препаратом. Вот здесь нужно, конечно, хорошо бы иметь рядом врача, который сможет установить диагноз. То есть вы не навредите ребенку, конечно, дав ему антибиотик при кишечной инфекции вирусного именно характера, но это не имеет смысла.
А какое восстановление после антибиотиков? Не все, как оказалось, знают, что надо делать после приема антибиотиков.
После приема антибиотиков, если, ну, поскольку чаще всего мы, наверное, говорим пероральный, обговорим пероральный путь приема, позаботьтесь о составе кишечной нормофлоры. Если у ребенка не менялся стул, не менялись ощущения в желудочно-кишечном тракте, он не жалуется на метеоризм, на какие-то спастические боли периодические, в принципе, допустимо корректировать простой, нормальной, адекватной пищей, кисломолочными продуктами и так далее. Если есть какие-то симптомы со стороны ЖКТ, изменился характер стула и субъективные ощущения, применяются препараты пробиотики, вот, в которых либо есть пищевые волокна, которые поддерживают рост нормальной кишечной флоры, либо препараты, в которых есть уже лиофилизированные или живые, лиофилизированные сухие бактерии, которые благоприятно работают в кишечнике, или препарат, в котором содержатся продукты жизнедеятельности этих бактерий, скажем так, вообще в упрощенной форме. Примером такого препарата является хилак форте.
Еще один стереотип касается того, чтобы покупать за границей те лекарства, которые, аналоги которых есть в России, но считается, что там они лучше. Вот что вы советуете покупать, например, в Европе, если вот оказались там? Какие препараты из допустимых?
Ну, максимально позволю себе что сказать. Возможно, это касается жаропонижающих. В остальном четких критериев здесь не разработано. То есть у нас нет таких объективных сравнительных данных, что состав зарубежных препаратов чем-то в лучшую сторону или в худшую отличается от российских, равно как и наоборот.
Ну, вот. То есть это стереотип какой-то?
Ну, я считаю, что да.
Вы упомянули в предыдущем ответе средства защиты от солнца. А как отличить солнечный удар от простого перегрева? Вы можете прямо описать симптомы, пожалуйста, и рассказать, что делать в том и другом случае?
Да-да. На самом деле перегрев – это и есть первая стадия или первая фаза наиболее легкого того самого солнечного удара или теплового удара. Потому что в зависимости, конечно, от времени инсоляции, то есть проведения на том самом злостном активном солнце под прямыми лучами, именно от времени зависит степень поражения. Страдает прежде всего нервная система. Вот. При легкой степени, то, что мы говорим, перегрев, как мы его называем, как правило, не бывает температура. Она, как правило, нормальная. То есть то, на что может жаловаться ребенок, это слабость, вялость, головная боль, вот такая вот адинамия, как мы ее называем. На второй и третьей степени подключается уже терморегуляция, то есть страдает, не подключается, а страдает терморегуляция, температура повышается существенно, 39-40, это вот обычное состояние, вот, и усиливаются симптомы со стороны центральной нервной системы, вплоть до потери сознания, вплоть до судорог. Ну, это я уже описываю самую крайнюю третью стадию. Ну, безусловно, что изолировать ребенка от солнца, уложить его горизонтально, если есть какие-то симптомы в плане нарушения сознания, слегка приподнять ноги, подложив валик или подушку, вот, приложить холодные, мокрые, неважно что, полотенце, или это будут какие-то вплоть до, если, ну, бывает ситуация, когда нету под рукой достаточно объема ткани, можно даже из холодильника что-то взять, какие-то холодные продукты, куда их кладут? Ну, на лоб, да, но не следует забывать о том, о тех местах, вернее, где проходят крупные магистральные сосуды, это паховая область, подмышечная область, даже, собственно говоря, шейные сосуды. Туда тоже нужно прикладывать холод. Давать прохладное питье. Не слишком холодное, но прохладное питье дробно давать пить ребенку обязательно. Включить, возможно, вентилятор или что-то, если есть рядом охлаждающий. То есть про воздух тоже нужно позаботиться. Вот. И желательно, чтобы воздух был при этом увлажненным, потому что в сухом воздухе больше потери жидкости, конечно, с кожных покровов происходит. Вот такие основные меры. Жаропонижающие, безусловно, тут даже не оговорится, конечно, их нужно дать. Вот. И если первая степень теплового удара или перегрева, она допустима, чтобы ее лечили в домашних условиях, то вторая, третья, безусловно, это стационарный случай, то есть нужно вызывать врача, скорую.
Если мы говорим о первой стадии, как долго обычно длится это состояние?
В среднем сутки-двое-трое. Ну, максимально сутки основная вот стадия, когда ребенок чувствует себя плохо.
А когда надо бить тревогу? То есть если через сутки не произошло что?
Если через сутки он не стал более активным, если у него не проходит главная боль, вот эти основные два момента нужно мониторить и подключать врачей.
Угу. Еще одна очень важная тема, которая приходит к родителям летом, это закаливание. Как закаливать ребенка? Нужно ли его вообще закаливать?
Ну, безусловно, я отвечу утвердительно, конечно, закаливать нужно. В зависимости от иммунной системы ребенка, если ваш ребенок адекватно переносит более прохладную температуру, какие-то водные процедуры, вот, то летом, конечно, проще всего сделать акцент именно на них. Вот, приветствуется что? Хождение босиком даже по прохладной траве. Вот, в принципе, это хорошее даже само по себе, даже без температуры, если мы не берем прохладную траву, стимуляция активных точек на стопе. Вот, приветствуется хождение босиком в любом случае. Если вы хотите закаливаться водными процедурами, то здесь широко и давным-давно описаны схемы, когда мы начинаем, например, обливание водой с постепенным понижением ее на 1-2 градуса ежедневно, вот. И простые, обычные, банальные процедуры купания в водоемах тоже, безусловно, приносят огромную пользу, потому что это не только закаливание терморегуляции, это закаливание общим массажем, вот. Это стимуляция всех нервных окончаний. Такой вот водяной массаж, по сути. Ну, так это к основным принципам относится летом.
Угу. А как это потом продлить на весь год, и нужно ли это продлять?
Если есть возможность, конечно, нужно продлять. Потому что помимо всех физических активностей, все-таки я всегда делаю акцент на бассейн, особенно для детей раннего возраста. Плавание – это лучший вид закаливания. Это так всегда было, и, скорее всего, так и будет. Вот. Если у вас нет возможности посещать бассейн, тогда ваш вариант – обливание.
Это очень интересно. Как вы относитесь к купанию? Вы упомянули купание в водоемах. Понятно, что море – это море. Но если нет возможности поехать на море, можно ли купаться, не знаю, там, в Подмосковье, в каких-то озерах, реках? Как вообще этот процесс контролировать?
Ну, предпочтительнее, конечно, проточные воды, то есть если мы берем речку или озеро, речка, конечно, лучше. Понятно почему, потому что мы снижаем риск бактериальной инфекции. Вот. Здесь принципиально, конечно, знать, откуда течет река, то есть где она берет свое начало, не что она теоретически способна нести в своих водах. Вот. Но в дальнем Подмосковье или за пределом Московской области пока вполне реально возможно найти экологически чистые реки.
Угу. А есть какие-то для детей правила купания, чтобы все-таки, если что, минимизировать риск, подхватить что-нибудь неприятное?
Ну, самое первое, чтобы ребенок, конечно, не сглотнул воду. Ну, угу. Вот все-таки вот за этим хотя бы, если проследить, это уже 90% снятия риска. Если у ребенка есть какие-то ссадинки и порезы, конечно, желательно либо их хорошо герметично заклеить, либо дождаться, пока они покроются первичной корочкой, вот, то есть с открытыми ранами не купаться. Вот. Ну, и стараться, ну, насколько это возможно, конечно, в детском возрасте, не плескаться в лицо, в глаза, если это хоть как-то возможно регулировать.
Угу. Еще есть один вопрос о насекомых. Мы его забыли, но он очень важный. Есть растение борщевик.
Это борщевик Сосновского. Действительно, растение очень опасное. Оно было, насколько я знаю, выведено в целях кормовых, в целях промышленного кормления скота. Вот. Чем оно чревато, чем оно опасно? Во-первых, оно очень агрессивное, его вывести практически нереально. То есть его и косят, его протравливают химреагентами, но он очень цепкий, очень живучий. У растения, у этого опасно все. Опасен даже запах цветущего борщевика. То есть, если он цветет, это достаточно красиво со стороны выглядит. Он, во-первых, высокий, у него красивые пышные большие белые зонтики, но даже при вдыхании вот этого на вид красивого, казалось бы, цветка, вот, может развиться такая интоксикация, что у ребенка открывается диарея, рвота, головная боль, он очень ядовит. При касании борщевика возникают ожоги, действительно серьезные болезненные опухшие участки на коже, вот, то есть трогать его нельзя, к нему лучше, короче говоря, не подходить вообще. Если вы проезжаете какие-то, ну, вдоль дорог чаще всего он попадается, так вот как-то происходило, рассев его. Если вы проезжаете такие вот поля борщевика, и погода ветреная, лучше их просто обходить за, возможно, большую дистанцию стороной. Действительно страшная вещь.
Угу. А что, если уже произошел контакт с этим ужасным растением, что нужно делать?
Первым делом стараться смыть, промыть все, что имело доступ к борщевику, кожу, нос, глаза. Если нет под рукой ничего, то срочно дать внутрь антигистамин, вот, и обработать ту зону, которая вот соприкасалась, тоже антигистаминной мазью. Допустимы даже в крайних случаях, опять-таки, гормональные кремы и мази или даже инъекции гормонов, если у ребенка быстро резко развивается отек.
Угу. А в городе он растет или это
да,
история?
Да, он растет.
В парках.
В парках он растет. Ну, часто встречается, да, я его вижу.
Дорогие радиослушатели, вам, я думаю, срочно нужно забить в поисковике борщевик и посмотреть, как он выглядит, и не подпускать к нему детей никогда. А у нас есть еще одна очень важная тема, которую надо напоследок обсудить. Родители много думают о том, в какой лагерь отправить своего ребенка. И сейчас есть тенденция отправлять детей в образовательные лагеря, то есть там, где проходит какое-то обучение. Если мы делаем круг и возвращаемся к теме полноценного отдыха, как вы считаете, образовательный лагерь летний – это хорошая идея или не очень?
Я бы ответила так. Это хорошая идея только в том плане, в той ситуации, если ее поддерживает сам ребенок. Если, например, у него есть какой-то узкий круг интересов, ну, сейчас что первое приходит на ум, дети наши очень образованы в плане компьютерных технологий с малолетства, если ребенка, например, вот есть тяга к такому стилю самозанятий, это приветствуется, если это будет в радости, в удовольствии. Если вы хотите просто в целях еще более углубленного изучения чего бы то ни было ребенку создать такой летний отдых, но он явно показывает, что он это не одобряет, ну, лучше, конечно, не перегружать. Пусть это будет физическая активность, пусть это будут какие-то квесты, пазлы и так далее. Вот. Но мозг должен иметь смену деятельности. Угу. Лето – это лето.
А с точки зрения нервной системы, вообще пребывание ребенка в лагере вдалеке от родителей, на ваш взгляд, это хорошо или плохо?
Зависит от возраста и типа нервной системы ребенка. Есть дети, которые прекрасно ощущают себя самостоятельно вдали от родителей. Вот есть, которые ближе к дому, такие вот мамины, папины дети. Поэтому таких можно отправить на лето к бабушке, дедушке, к родственникам или проводить отпуск вместе.
До свидания, дорогие радиослушатели. Это была программа «Радиошкола», совместный проект «Радио говорит Москва» и издание «Воспитание и образование детей МЕЛ». У нас в гостях была сегодня Ольга Игнатьева, педиатр клиники «Ребенок», консультирующий в Яндекс.Здоровье, кандидат медицинских наук. До новых встреч в эфире!